В Казани арестованы полицейские, подозреваемые в жестоких пытках и убийстве задержанного. Сергей Лавров выступил перед депутатами Государственной Думы России с отчетом о внешнеполитических шагах Москвы. Арестованные участницы группы Pussy Riot оставлены под стражей. Итоги очередных праймерис республиканцев в США. Премьер Госсовета КНР говорит о необходимости политической реформы в Китае. Почти 30 человек стали жертвами катастрофы туристического автобуса, который перевозил бельгийских школьников и их учителей. Здравствуйте! Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 14 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня в Казани суд арестовал 4 полицейских, которых подозревают в причастности к смерти задержанного местного жителя Сергея Назарова. Обвинения предъявлены в общей сложности 5 сотрудникам Министерства внутренних дел. В последние несколько дней сообщения о полицейском произволе стали появляться в разных регионах России. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
В понедельник, 12 марта, руководство Министерства внутренних дел по Республике Татарстан уволило весь руководящий состав отдела полиции Дальний с формулировкой «утрата доверия». Находящиеся под следствием полицейские также уволены. К расследованию смерти Сергея Назарова подключился Казанский правозащитный центр. Булат Мухамеджанов, руководитель пресс-службы этой организации, говорит о том, что властям нужно было раньше принимать меры.
Стандартная реакция любого регионального подразделения МВД на такие события. Возьмем любой регион, действительно сразу летят головы, как правило, людей из низшего звена. То есть это сотрудники, максимум это начальники конкретного отдела полиции, как и произошло в этом случае. С другой стороны, могу сказать, что вот по тем жалобам, которые у нас имеются в связи с пытками в отделе полиции Дальней, фамилии некоторых сотрудников, они фигурировали ранее. К примеру, начальник угрозыска этого отдела и замначальника этого же отдела Дальней, они уже попадали в поле зрения следователей, тем не менее, по тем делам не было никакого принято решения, то есть фактически было отказано возбуждение дела. А это, в свою очередь, могло привести к тому, чтобы Сергей Назаров все-таки был жив.
Сейчас власти Татарстана приняли решение установить камеры видеонаблюдения во всех помещениях отделов полиции, включая комнаты допроса. Как вам эта идея?
Я не могу сказать, что мы отрицательно к этому относимся. Конечно, положительно. С другой стороны, это не дает 100% гарантии от того, что люди не будут избиты.
Булат Мухамеджанов также сообщил, что завтра общественные активисты проведут акцию протеста против полицейского произвола у здания МВД Татарстана. Сергей Назаров скончался 11 марта после операции в больнице, куда он был доставлен с диагнозом разрыв прямой кишки из полицейского участка Дальний. По предварительной медицинской экспертизе травмы были нанесены с применением твердого тупого предмета, возможно, бутылка из-под шампанского. Самостоятельно причинить себе такой вред Сергей Назаров не мог, заключили эксперты. Сегодня же газета «Московский комсомолец» сообщила о том, что в столичном полицейском участке якобы подвергся пыткам студент Кирилл Важдаев. Мать молодого человека утверждает, что его задержали 8 марта в аэропорту Домодедово, без объяснения причин. В машине по дороге в участок и уже в самом отделе полиции его избивали и грозили изнасиловать. В пресс-службе столичного управления МВД эту информацию опровергли. Вот что заявил радио «Свобода» Анатолий Лостовецкий, дежурный офицер пресс-службы.
При задержании гражданина Важдаева предъявили постановление следователя о его приводе, с которым он ознакомился и расписался. Несмотря на это, задержанный препятствовал исполнению служебных обязанностей сотрудниками полиции. Важдаев предпринял попытку на ходу выскочить из машины, но к нему была применена физическая сила, а также специальный средств – это наручники. В результате задержанный получил повреждения в виде ссадин. По избежанию возможных инсинуаций, Важдаев сразу же после доставления в ОМВД России по району Косино-Ухтомский был направлен сотрудниками полиции в горобольницу номер 15 для медицинского освидетельствования. Желание матери задержанного оправдать своего сына вполне логично и объяснимо с моральной точки зрения. Однако, незамедлительно начатая инспекция по личному составу, по предварительным данным, не подтвердили сути ее жалоб. В действиях сотрудников полиции нарушение выявлено.
Анатолий Лостовецкий также сообщил, что сейчас Кирилл Важдаев находится в СИЗО. Его подозревают в разбойном нападении на квартиру, совершенном в декабре прошлого года. Агентство «Интерфакс» передает, что Следственный комитет проверяет сведения об избиении молодого человека. В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников местного ОМОНа. По версии следствия, 13 февраля при задержании они избили прикладами автоматов местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Михаил Пашкин, председатель профсоюза работников милиции, рассуждает о том, с чем связаны участившиеся сообщения о произволе в полиции и как повлияла на ситуацию реформа Министерства внутренних дел.
Сейчас намного труднее стало скрыть происшествие. Если не будет об этом писать пресса, значит, будет на Ютубе, будет в блогах. Получилось так, что вся вот эта реформа была отдана на откуп начальникам. Если начальник в 5-10% поменялось, нужно было 90% менять. И вот эти 90% набрали себе подобных. Избавились от всех алкоголиков, тунеядцев. И заодно избавились от всех тех, которые начальнику неугодны по причине слишком умной, знают законы, требуют уважительного к себе отношения. И в основном остались те, которые боятся слова сказать, добились, что система вообще без обратной связи стала внутри самой себя. И во-вторых, ведь в законе о полиции как сказано, что основным критерием оценки деятельности полиции является мнение населения. Так вот, этих критериев нет. То, что там Нургалиев придумал, это фикция. И поэтому система вот так себя и ведет.
Считает Михаил Пашкин. Согласно опросу аналитического центра Юрия Левады, проведенному в феврале этого года, 72% россиян считают, что преобразование милиции в полицию не принесло положительного эффекта. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему российская дипломатия упорно придерживается антизападной риторики? Об этом спорят эксперты по международным делам Федор Шеллов-Ковидяев, Александр Шаравин, Алексей Малашенко и Борис Туманов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 14 марта. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров отчитывался перед Государственной Думой о последних внешнеполитических шагах Москвы. Речь министра удивила многих наблюдателей, поскольку от Лаврова ждали достаточно жестких заявлений, особенно по сирийской проблеме. Однако глава российского внешнеполитического ведомства был осторожен, чем даже вызвал недовольство некоторых парламентариев. В Нижней палате российского парламента сегодня работал наш корреспондент Данила Гальперович.
Любого обозревателя, который бы назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова умеренным западником, подняли бы на смех. Слишком часто за последние 8 лет Лавров жестко оппонировал Западу, чтобы заслужить такое определение. Но в среду министр иностранных дел России предстал перед Госдумой именно в образе умеренного западника. Он говорил, что Башар Асад в Сирии очень сильно опоздал с реформами, описывал отношения с Евросоюзом как позитивные и многообещающие, а рассказывая о контактах России с Соединенными Штатами, остановился на достижениях.
Мы заинтересованы в развитии конструктивных и предсказуемых отношений с Соединенными Штатами, основанных на равноправии, невмешательстве во внутренние дела и учете интересов друг друга. Несколько лет назад мы позитивно оценили стремление президента Обамы осуществить перезагрузку этих отношений, отказавшись от печального наследия предыдущей администрации Соединенных Штатов. Удалось придать дополнительные импульсы практическому взаимодействию в целом ряде областей. Выделю, конечно же, вступление в силу договора об СНВ, ратификацию соглашения о сотрудничестве в мирном использовании ядерной энергии, успешное завершение марафона по присоединению России к ВТО, заключение соглашений об облегчении визового режима и об ужесточении требований к американским усыновителям наших детей.
Естественно, не обошлось без отдельных всплесков патриотической риторики, таких, например, как угроза привести российские законы о денежной помощи некоммерческим организациям в точное соответствие с американскими. Тогда, полагает Сергей Лавров, удастся поставить заслон перед финансированием российских гражданских активистов в целях других стран. Но в целом глава МИДа звучал более чем умеренно, чем провоцировал горячих депутатов-патриотов на атаки. Вот, например, Анатолий Локоть из КПРФ возмущается, почему Россия сотрудничает с НАТО по Афганистану.
Кому в голову и зачем пришло расположить на пути из Европы в Афганистан перевалочную базу для НАТО в Ульяновске? Зачем это делается? В ответ Сердюкова говорит о том, что там есть некая коммерческая выгода для нас. Вы знаете, ну в этом смысле любого оккупанта можно назвать тогда инвестором.
Сергей Лавров терпеливо объясняет.
Мы помогаем той коалиции, которая находится в Афганистане на основе мандата Совета Безопасности ООН, прежде всего, исходя из своих собственных национальных интересов. Эта коалиция получила мандат искоренить в Афганистане угрозу терроризма и наркотрафика. Обе эти угрозы напрямую затрагивают нас и проявляются на территории наших ближайших союзников и на территории, в том числе, Российской Федерации. Поэтому в наших интересах, чтобы эта коалиция достигла успеха, и прежде чем она оттуда уйдет, чтобы она обеспечила способность самих афганцев защищать свою страну, поддерживать в ней приемлемый уровень безопасности.
Но структура нынешней Российской Госдумы такова, что в ней практически нет людей, поддерживающих сближение с Европой и Соединенными Штатами. Наоборот, депутаты соревнуются в раскрытии происков Запада в отношении России, и на их фоне даже позиция российского МИДа кажется умеренной и сбалансированной. Владимир Жириновский, например, учил с трибуны Сергея Лаврова, как вместе с органами безопасности и Кремлем бороться против пятой колонны.
Никогда ни один солдат американский не будет нас стрелять. Пятая колонна. Никто не хочет испытать мощь русского оружия. Разрушать будут изнутри. И вот изнутри разрушили так, что сделали то, о чем Наполеон не мечтал, и Гитлер. Руками пятой колонны сделали больше разрушений. Дальше возьмем сегодняшний день. Теперь Сирия, конечно, это Испания 36-го года. Иран будет Польша 39-го года. Но дальше они не пойдут. Дальше пятая колонна будет работать здесь. Новые Прохоровы, Навальные, Немцовый, Собчак. А кто Собчак нам выпустил на политическую арену? Кто эфир дает? Телевидение дает? Мы сам Кремль все это делает.
Тем не менее, аналитик Heritage Foundation Ариэль Коэн полагает, что в ближайшее время уже не словесное, а реальное соревнование России и Запада, в частности США, во внешней политике будет только нарастать.
Речь идет о возобновлении глобального соперничества России и Соединенных Штатов. Это то, чего хочет высшее руководство России, как мне кажется. И это то, что мы видим и не только по Сирии, но, скажем, по вопросу о размещении противоракетной обороны в Европе и по другим вопросам. Мы видим не только поддержку Башара и Аятоллы в Тегеране, которым продают ядерные реакторы, самолеты, танки и так далее. Мы также видим, например, поддержку Хуга Чавеса, еще одного авторитарного диктатора. Так, в общем-то, водораздел идет по тому, с кем Россия в системе, кто противостоит Соединенным Штатам. Это, конечно, не холодная война, но, тем не менее, это попытка создать какой-то лагерь, который будет противостоять Соединенным Штатам.
Впрочем, этот прогноз может не оправдаться, если рассматривать сбалансированное выступление Лаврова в Госдуме как сигнал, передаваемый внешнему миру его начальником Владимиром Путиным. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Московский городской суд отказался сегодня изменить меру пресечения участницам панк-группы Pussy Riot, которых содержат под арестом в связи с обвинениями в хулиганстве. 21 февраля в ходе так называемого панк-молебна, устроенного в Храме Христа Спасителя в Москве, Мария Алехина и Надежда Толоконникова исполнили у алтаря песни под названием «Богородица Путина прогони». И в то время, пока следствие по делу продолжается, верующие разделились на две группы. Одна собирает подписи в поддержку заключенных, другая акцию феминисток называет богохульством и требует для них самого жесткого наказания. За развитием событий следит корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова.
Надежда Толоконникова и Мария Алехина останутся под стражей до 24 апреля. Кассационная коллегия Московского городского суда не нашла оснований для отмены ранее вынесенного решения. Из всех ходатайств защиты Толоконниковой суд удовлетворил лишь одно, приобщив к материалам дела студенческий билет. Ее адвокат пытался обратить внимание суда на то, что судья Александрова, выносившая решение об аресте девушек, имеет личную неприязнь к Толоконниковой из-за ее участия в акциях арт-группы «Война», проходивших во время процессов этой судьи. Прокурор, в свою очередь, заявлял о том, что Толоконникова может скрыться и повредить ходу расследования дела. Марию Алехину тоже оставили под стражей. Суд отказался приобщить к делу положительные характеристики от участкового и другие документы, предоставленные защитой в поддержку слов о том, том, что Алехина не представляет социальной опасности и на время следствия для нее может быть избрана мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей. Защита обеих девушек уже заявила о намерении жаловаться в Европейский суд по правам человека, говорит адвокат Марии Алехиной Николай Полозов.
Это совершеннейший правовой нигилизм и беспредел. Когда полицейские, которые насилуют людей в отделениях, выпускают на свободу, а девочек, которых подозревают, обвиняют в совершенно шуточном и ненасильственном преступлении, даже это то, что они сделали, это не преступление, их судят за видеоролик, который выложен не ими даже. А то, что там было в храме внутри, на самом деле никто еще не знает достоверно, что там происходило. И за это оставляют их под стражей. Ну да, привет, стабильность. Мы надеемся, что европейская общественность и Европейский суд по правам человека даст надлежащую оценку действиям наших органов и судов.
На протяжении 11 дней девушки, арестованные за панк-молебен в храме Христа Спасителя, голодали и отказывались давать какие-либо показания по существу дела до тех пор, пока их не выпустят на свободу. По мнению адвоката Николая Полозова, дело Пусси Райт политически мотивировано, а потому российские судебные инстанции и представители правоохранительных органов вряд ли услышат доводы защиты.
Личную оценку этому делу дал Владимир Путин, а, как известно, из творчества этой группы они давали ему, в свою очередь, неприязненную личную оценку. Думаю, что здесь дело, скорее всего, в личной обиде в какой-то.
Эту точку зрения разделяет и муж Надежды Толоконниковой, активист арт-группы «Война» Петр Верзилов. Следователи считают его организатором женского панк-проекта.
Путин уже не волнует, там, кто имеет отношение, кто не имеет отношение к группе и как. Он знает, что вот предыдущая песня «На лобном месте», которая привела такой большой международный резонанс, называлась «Путин засал», а молебен назывался «Богородица, прогони Путина». Да? Ну и в этом контексте, конечно, очень наивно рассчитывать на освобождение.
За 2 часа до начала заседания и все время, пока судьи рассматривали жалобы Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной, добивающихся изменений меры пресечения, у здания Московского городского суда проходили одиночные пикеты в поддержку арестованных участниц панк-группы «Пусси Райт». Полицейских возле здания Мосгорсуда было не так много. Они стояли в стороне и спокойно наблюдали за происходящим. Вмешивались несколько раз, когда благодаря провокаторам одиночные пикеты превращались в групповые. Неизвестные просто подходили и вставали рядом с людьми, поддерживающими Надежду Толоконникову и Марию Алехину. В результате несколько человек были задержаны за нарушение правил проведения митингов и пикетов. Надежда Толоконникова и Мария Алехина обвиняются в хулиганстве, совершенном по предварительному сговору группы лиц. Им грозит наказание до 7 лет лишения свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 14 марта. Пианист Евгений Кисин, один из самых известных музыкантов мира, после прошедших в России президентских выборов, опубликовал в «Новой газете» письмо, в котором заявил, что не считает выборы честными. Вот фрагмент этого письма. «Я, конечно же, не надеялся, что эти выборы будут честными, но, по крайней мере, надеюсь, что народ этого так не оставит. Настоящий народ не терпит, когда с ним обращаются как с быдлом». В интервью «Радио Свободы» Евгений Кисин говорит о своей гражданской позиции и о взаимоотношениях между искусством и политикой. С музыкантом беседовал мой коллега Валентин Барышников.
По моим представлениям, музыканты, которые занимаются особенно классическим искусством, должны существовать в неком особенном, возвышенном мире. Если я прав, какой-то внутренний баланс у вас есть между этим возвышенным миром и повседневным миром? И не мешает ли политика музыке, скажем, после того, как вы выступили с этим заявлением по поводу российских выборов?
Когда люди моей профессии слишком часто выступают с политическими заявлениями, это вызывает реакцию: «А, ну вот, стало хуже играть или дирижировать, и вот поэтому, мол, в политику лезет». И я помню, когда во время революции в бывшей ГДР осенью 1989 года знаменитый немецкий дирижер Курт Мазур выступил с публичным заявлением, в котором призвал народ к тому, чтобы все прошло мирно, без кровопролития. Пошли слухи о том, что он хочет стать президентом. И когда Мазура об этом спросили, он ответил: «Вы что, считаете, что я такой плохой дирижер?» Можно вспомнить еще об одном прославленном музыканте, который таки серьезно пошел в политику после Первой мировой войны. Я имею в виду знаменитого польского пианиста Игнаца Яна Подеревского. Кстати, политиком он оказался весьма плохим. Как-то, будучи в Лиге наций, он встретился там с Клемансо, который узнал его и обратился к нему: «Вы великий пианист Подерецкий?» Подрезки был очень рад и почтительно склонил голову. И тогда Клемансо сказал: «Ай-яй-яй, какое падение!» Так что я вовсе не собираюсь повторять чужих ошибок. Я не выступаю с политическими заявлениями часто и высказываюсь просто тогда, когда чувствую, что не могу молчать. А ведь тут же был конкретный случай. Меня лично оскорбили. Не успел я проголосовать, как Пугин собрал многотысячный митинг и уверенно объявил о своей победе. Я просто посчитал, что должен публично сказать об этом, потому что иначе это было бы утереться после плеска в лицо.
В прошлом году вы участвовали в концерте в Страсбурге в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Скажите, вы не видите в будущем еще подобного совмещения искусства и общественной деятельности, ну, скажем, в поддержку честных выборов?
Принять участие в концерте такого рода, в концертах, конечно, я это буду делать всю жизнь. Пока в мире происходят несправедливости, они, конечно же, будут происходить, пока существует мир. И мы можем протестовать против них и хоть как-то противостоять. Конечно же, я буду это делать и буду стараться привлекать моих коллег к этому.
Некоторые ваши коллеги, музыканты, поддержали в этой предвыборной кампании Владимира Путина. Я не хочу говорить о персоналиях, но речь идет о чрезвычайно успешных и известных людях, так что мне совершенно невозможно представить, чтобы они действовали не по убеждениям, а, скажем, под давлением или из-за подкупа. И я пытался понять эти убеждения, и вот о чем подумал. Патерналистское государство, может быть, лучше заботиться об искусстве, чем, скажем, государство либеральное?
Как раз в тот самый вечер, как только я вернулся с выборов, я позвонил своим друзьям, живущим в Москве, и они сами по собственной инициативе стали меня убеждать в том, что когда в поддержку Путина выступает, например, Алиса Фреймлих, это ее личное дело, а когда это делают дирижеры, то они это делают потому, что у них оркестры, которые зависят от финансовой поддержки государства. И мои друзья мне рассказали, не называя имени, что такому-то известному дирижеру позвонили, предложили стать доверенным лицом Путина, он отказался, и тут же снизили зарплату членам его оркестра. Тогда он позвонил, сказал, что подумал и решил принять это предложение. Зарплату его музыкантам тут же снова повысили. Что касается того, какое государство лучше для культуры, видите ли, ничего ведь в мире не бывает бесплатно. Когда государство, скажем так, заботится о культуре, как это было, например, в Советском Союзе, оно и оказывает на деятелей культуры большое давление. Оно практикует цензуру. Так что я бы лично, безусловно, предпочел либеральное государство.
Насколько, по вашему мнению, может повлиять слово артиста, человека искусства на ситуацию в стране? Насколько действенно это может быть?
Одна моя заметка, конечно, в очень маленькой степени. Одна моя заметка сама по себе. Но кто знает, может быть, она побудит и других людей высказаться. Я сделал все, что смог, и проголосовал, и потом публично поймал за руку, как говорится, тех, кто просто проигнорировал мой голос и голоса моих родных и близких. А дальше уже все, конечно, будут решать те, о ком я, собственно, в моей заметке и написал, народ России.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 14 марта. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд оставил под стражей до 24 апреля двух участниц панк-группы Pussy Riot в связи с тем, что на свободе остались соучастники преступления, в котором они обвиняются, заявила представитель суда Анна Усачева. Власти Петербурга разрешили представителям оппозиции устроить 24 и 25 марта акции протеста против итогов выборов президента России. Заместителю начальника управления безопасности Московского областного банка предъявлено обвинение в коммерческом подкупе. Как сообщили в среду в Следственном комитете России, по их данным, в сентябре прошлого года менеджер, имя которого не называется, потребовал от представителя некоммерческой организации ежемесячно передавать ему денежные средства в размере 1% от оборотов. В Казани районный суд сегодня санкционировал арест четверых бывших полицейских, обвиняемых в издевательствах над задержанным местным жителем Сергеем Назаровым. Им инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и превышение полномочий с применением насилия. В Швейцарии сегодня объявлен день траура в связи с автокатастрофой в кантоне Вале, в которой погибли 28 человек, в том числе 22 ребенка, погибли и оба водителя автобуса. В Вашингтоне состоялась торжественная церемония встречи премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, прибывшего с государственным визитом. Президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Стивен Корн высоко оценил работу и мужество журналистки азербайджанской службы радиостанции Хадиджи Исмаиловой. В среду в Сирии войска, верные режиму президента Башара Асада, атаковали опорные пункты повстанцев в разных районах страны. В Азербайджане по подозрению в подготовке терактов в посольствах США и Израиля задержаны 22 человека. В Ливии два британских журналиста, задержанные ополченцами по подозрению в шпионаже, переведены в государственную тюрьму.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 14 марта. У микрофона в студии Андрей Шароградский. На прошедших во вторник первичных голосованиях по номинации кандидатов в президенты США от республиканской партии в штатах Алабама и Миссисипи победу одержал консервативный политик Рик Санторум. Эти результаты значительно осложняют положение Митта Ромни, до сих пор лидировавшего в гонке. Победа хотя бы в одном из двух штатов, где во вторник проводилось голосование, означало бы такое упрочение его лидерства, при котором соперник практически лишались бы шансов догнать его. Итоги очередных праймерис обсуждают мои коллеги Ефим Ферштейн, Кирилл Кобрин и Брайан Уитмар.
Измерять прежде всего нужно в соотношении сил между Митом Ромни, как лидером гонки за республиканцы, и Обамой. Это будет решающе. А за последнюю неделю разрыв между Обамой и Митом Ромни сократился вдвое. Сейчас он составляет 2,7. Я говорю не об одном каком-то опросе, а о среднем по всем опросам, по всем, левым и правым. То есть Митт Ромни, разумеется, выглядит сейчас слабее, чем это ожидали его сторонники, но он все еще остается лидером среди всех республиканских кандидатов. Лидером, который ближе всего к победе над Обамой, не над своими соперниками. Что же касается сюрпризов, то они действительно есть. И это прежде всего сюрприз заключается в том, что в этих двух южных штатах велик процент вообще республиканцев, которые даже разделяют не консервативные, а либертарианские убеждения. Особенно Алабама. Там всегда был высок процент либертарианцев, которые голосуют за своего. Там поразительно, конечно, неудача Ньюта Гингрича, которого поддержали такие известные фигуры, как Чак Норрис и так далее. И ничего это ему, в принципе, не помогло. То есть можно говорить о том, что между консервативными и умеренными республиканцами наблюдается очень серьезное размежевание. Но даже самые консервативные республиканцы в результате при голосовании, при выборах президентских, несомненно, не останутся дома, а придут голосовать за своего, даже если он умеренный кандидат.
Брайан, есть ли у Рика Санторума шансы, с вашей точки зрения, выиграть у Митта Ромни? И при каких обстоятельствах это могло бы произойти?
Но есть особое обстоятельство, это что если Гингрич уходит из гонки. Потому что если смотреть на результаты и в Алабаме, и в Миссисипи, Ромни получил 30% в обоих. А вместе с Санторумом, с Гингричем, это консервативный электорат, оба, это больше, чем 60%. Почти 70%. Поэтому я бы сказал, что в Алабаме и Миссисипи я смотрел очень внимательно вчера на экзит-полы. И 80% людей, которые голосовали, являются консервативными крестьянами. Это не были либертариане, это были крестьяне. И это, когда я видел этот экзит-пол, это был до того, результат был объявлен, это мне показывало, что будет очень хороший вечер для Санторума. Есть давление, есть статья в «Нью-Йорк Таймс» сегодня о давлении на Гингрич уходит, потому что консервативный электорат хотят собраться вокруг одного фигуру, и это, по-моему, будет Санторум сейчас. И это меня вспоминает гонки, очень тяжелые гонки между Джимми Картером и Тед Кеннеди в 80-х годах. Вот когда Кеннеди взял все баз, либеральный баз демократической партии, Картер выиграл, но выиграл очень-очень слабый, и результат этой гонки с Роналдом Рейганом в ноябре 80-х годах всем известно. Да. Вот. И это меня вспоминает этого.
Я добавлю от себя, что Джимми Картер не проиграл гонки с Рейганом из-за того, что у него отнимал какие-то голоса Тед Кеннеди тогда, а прежде всего из-за своей президентской политики. Президентская политика, которая всеми считается одной из самых слабых в истории Соединенных Штатов. Для того, чтобы, может быть, дать какое-то представление нашим слушателям, а в данном случае зрителям, о том, что такое консервативный избиратель Южных Штатов, Алабамы и Миссисипи, может быть, достаточно сказать, что более половины жители этих штатов не верят в эволюционную теорию Дарвина и являются сторонниками креационистской теории сотворения человека и сотворения мира Богом. Поэтому, естественно, их убеждения сказываются и на их предпочтениях. Я, однако же, глубоко уверен, что когда закончатся внутренние бои и нужно будет вывести соревнования на внешний фронт, так сказать, в соревнования между республиканским кандидатом, как бы его ни звали, и Бараком Обамой, то в игру вступят совершенно другие соображения, и они будут голосовать за своего кандидата. Так было всегда.
Итоги очередных праймерис республиканцев в США обсуждали мои коллеги Ефим Фиштейн, Кирилл Кобрин и Брайан Уитмар.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 14 марта. В Китае завершилась пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей 11-го созыва. Последняя сессия перед предполагаемой сменой государственного руководства КНР. Нынешний премьер Госсовета Вэн Цзябао на пресс-конференции по итогам сессии сделал заявление о необходимости политической реформы в Китае. Вот что он сказал, в частности. Несмотря на развитие экономики, все еще существует несправедливость в распределении, недобросовестность и проблемы коррупции. Я уверен, что для решения этих вопросов необходима не только реформа экономической, но и политической структуры, в особенности системы партийного и государственного руководства. Заявление Вэн Цзябао в интервью «Радио Свобода» комментирует директор Московского центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Сама по себе идея политической реформы, она обсуждалась практически на протяжении двух последних лет, и она, по сути дела, действительно назрела. Назрела, ну, я полагаю, по трем основным причинам. Во-первых, действительно, в Китае начинаются серьезные социальные разломы, и разломы между бедными и богатыми, между резким ростом определенных районов Китая, прежде всего приморских районов, районов, ориентированных на внешнюю торговлю, и некоторых центральных районов Китая, или, например, той же самой деревни, где отставание, хотя рост идет, но отставание ощущается довольно заметно. Это первый вопрос, который привел к тому, что в Китае начались не массовые, но тем не менее волнения. Волнения, например, привели к тому, что последний месяц государство впервые, например, разрешило проводить внеочередные выборы на юге Китая, в тех деревнях, где чиновники, скажем так, были замешаны в коррупционных отношениях с землей и так далее. Второй момент – это момент, связанный непосредственно с тем, что в этом году меняется руководство Китая. Скорее всего, руководство Китая придет Си Цзиньпин. Соответственно, нам нужно будет начинать некую новую страницу, потому что каждый руководитель должен прийти со своими идеями. И, по сути, сегодня Вэн Цзябао закладывает под Си Цзиньпина некоторую основу, чтобы он не с нуля начинал, а это была преемственность реформ. Если Си Цзиньпин в инициативном порядке начнет свою реформу, будет получаться, что он, по сути, выступает против старой гвардии. Третий момент заключается в том, что Китай, как многие полагают, и как оказывается, в общем, полагают и китайские эксперты, теряет гибкость в управлении как страной, так и управлением внешними процессами. Сегодня Китай нарастил действительно очень большую экономическую мощь, но при этом, как показывала, скажем, внешняя политика Китая, в Китае почти нет опыта реальной публичной дипломатии, довольно слаба народная дипломатия. К Китай не понимает некоторых международных законов, международных процессов, которые сформированы в мире, так сказать, автоматически, естественным образом, и пытается устанавливать целый ряд своих правил, которые просто не принимаются всем миром. Что вообще подразумевается под политической реформой? Никакой революции не то, что не будет, а наоборот, Китай будет подчеркивать преемственность, выделение больших прав на местный уровень, хотя и сегодня на местном уровне достаточно есть широкие права. Но, скорее всего, будет это уровень большой выборности не только законодательной, но и исполнительной, юридической власти, выборности судей и так далее, и так далее. Во-вторых, это расширение прав местных комитетов, которые сегодня существуют практически в каждом квартале и на каждой улице, но их права ограничиваются, по сути дела, контролем и учетом переселения и миграции местных жителей. Наконец, мы можем предположить, что, несмотря на то, что коммунистическая партия сохранит все свое влияние, все свои основы, будет продолжено понятие трех представительств коммунистической партии, то есть присутствие в партии представителей самых различных слоев, в том числе и представителей экономики, представителей торговли, представителей, так сказать, классической интеллигенции, партийных чиновников, то есть будет расширено представительство в партии. И можно предположить, что будет реформа самой по себе системы министерств и ведомств, то есть уменьшается количество органов, которые жестко регулируют. Но, тем не менее, сегодня Китай страшно зарегулированная страна. Это касается не столько экономики, сколько политического влияния на всю китайскую среду. Есть еще один момент, который мы должны учитывать. Сегодня Китай всему миру должен показать, что он является не какой-то классической азиатской деспотией, которая просто одета в современные одежды, а страной абсолютно открытой, страной в известной степени демократичной, разумно демократичной, страной, которая готова идти на политические реформы, которая гибка. И только это, именно вот изменение имиджа во внешнем мире, мог обеспечить Китаю уважение в других странах.
Но правильно ли я вас понял, что речи о том, что коммунистическая партия Китая потеряет монополию на власть, не идет?
Нет, она, по крайней мере, этого не будет в ближайшее время. Просто будет изменена система управления. При этом монополия останется за коммунистической партией.
Но довольно часто все-таки высказывается мнение, что если в Китае не появится оппозиционная партия хотя бы в каком-то виде, то система будет загнивать, и в этой связи выдвигается теория так называемой полуторапартийной системы, которая характерна для стран региона, для Японии, для Тайваня, для Сингапура. Как вы полагаете, хотя бы в отдаленной перспективе что-то такое возможно в Китае?
Ну, я напомню, что, во-первых, в Китае существует многопартийная система, и она существовала достаточно давно, 8 партий. Естественно, многих называют карманными партиями, например, партия, там, скажем, интеллигенции, партия народного гоминдана и так далее. Но эта система, конечно, вся находится под жестким контролем компартии. То, что Китай будет допускать какие-то, назовем так, оппозиционные партии, разумные оппозиционные партии, многие эксперты, даже в самом Китае, это не исключают. Но мы должны понимать, что, строго говоря, для китайской системы управления оппозиционные партии, для нынешней системы устойчивого Китая, они не особо нужны. И парадокс заключается в том, что Китай не должен и не будет следовать просто запросам из внешнего мира. Китай не сводим, скажем, к японской или корейской или к сингапурской системе управления, потому что гигантская страна, гигантский регион требует очень большой централизации. Мы тут должны допустить либо чисто американскую систему, когда у каждого штата есть свое законодательство, либо, наоборот, китайскую систему, когда все идет из того, что мы называли федеральным центром. И создание вот такой оппозиционной партии, безусловно, на мой взгляд, оно будет происходить, но будет происходить не завтра, не в результате вот этой политической реформы.
Это был директор Московского центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. Время свободы, итоговый выпуск, среда, 14 марта. Страшная автокатастрофа произошла в одном из горных тоннелей в Швейцарии. По меньшей мере 28 человек, более 20 из них дети, погибли, когда автобус, на котором бельгийские школьники и их учителя возвращались после каникул в Альпах, врезался в стену, рассказывает Александра Вагнер.
Авария автобуса, в котором возвращались домой бельгийские школьники, произошла в ночь на среду в швейцарском кантоне Вале, недалеко от границы с Италией. Автобус врезался в стену тоннеля, в результате чего погибли 22 школьника и оба водителя. 24 пассажира получили травмы разной степени тяжести. По словам министра иностранных дел Бельгии Все дети были одноклассниками, их средний возраст 12 лет. Все они уроженцы двух бельгийских деревень – Ломель и Хаверле. Автобус был арендован членами христианской группы, организовавшей каникулы в швейцарских Альпах. Всего же таких автобусов было три, два других возвратились в Бельгию без происшествий. Представитель полиции швейцарского кантона Вале Жан-Мари Борне сказал, что раньше в этом районе никогда не происходили подобные трагедии.
На моей памяти таких несчастных случаев никогда не было. Ни один полицейский здесь, в Вале, прежде не сталкивался с необходимостью расследовать аварию со многими жертвами. Сложившаяся ситуация вызывает сильные эмоции не только в Бельгии, где находятся родственники погибших, но и здесь, в Швейцарии.
Заявил Жан-Мари Борне из полиции кантона Вале. Швейцарские власти начали расследование, но пока причины произошедшего не ясны. Занимающийся этим делом прокурор Оливье Эльсик рассказал журналистам, что врезавшийся в стену тоннеля автобус был новым и оборудован ремнями безопасности. Разрешенная скорость в тоннеле составляет 100 км в час, но во время аварии движение не было оживленным, а условия для дорожного движения были стандартными. Прибывший на место аварии премьер-министр Бельгии Элио Ди Руппо заявил, что произошедшая трагедия, которую переживает вся страна. Священник Дирк де Гент, член школьного совета, где учились погибшие в Швейцарии дети, рассказал о том, что до сих пор нет информации о состоянии 8 школьников, попавших в аварию.
Из нашей школы в поездку отправились 24 ребенка, и у нас пока нет никакой информации о 8 детях. О других известно, что они живы, но получили различные ранения, у некоторых сломаны ноги. У нас есть информация, что погибли двое сопровождавших детей учителей. Мы, в свою очередь, стараемся оказывать психологическую поддержку родителям. Нам нужно быть рядом с теми, кто переносит страдания.
Заявил священник Дирк де Гент, член школьного совета, где учились погибшие в Швейцарии дети. Правительство Бельгии уже выделило самолеты, чтобы родители могли посетить место трагедии и проведать детей, находящихся в швейцарских госпиталях. По сообщениям бельгийских СМИ, родители школьников будут сопровождать психологи. Александра Вагнер, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Российская благосфера сегодня вовсю обсуждает пиар-акцию Владимира Путина, предпринятую еще несколько лет назад. Участвуя в громком проекте сохранения амурских тигров, в 2008 году премьер-министр России собственноручно надел специальный ошейник на якобы дикое животное. Однако это оказалась тигрица, специально привезенная из зоопарка, утверждает создатель сайта «Большие кошки» Дмитрий Молодцов. В этой истории разбиралась корреспондент «Радио Свобода» в Москве Анастасия Кириленко.
31 августа 2008 года, как раз во время визита Владимира Путина в Уссурийский заповедник, в одной из ловушек, расставленных учеными для того, чтобы пометить животных, попалась тигрица. Это была большая удача. Владимир Путин принял решение собственноручно надеть на тигрицу GPS-ошейник, сообщается на сайте главы правительства.
Путин лично прилетел увидеть, как идет реализация программы по сохранению уссурийского тигра. Пока ученые показывали председателю правительства фотоловушки и спутниковые ошейники, от специальной группы, работающей в лесу, приходит сообщение. В одну из петель попалась тигрица. Владимир Путин принимает решение направиться к ловушке. Владимир Путин появляется на тропе как раз в тот момент, когда тигрица делает свой прыжок. Выстрел из специального ружья, летающим шприцем со снотворным, угодил в правую лопатку зверя.
Первым то, что имел место спектакль, предположил охотовед Михаил Кречмар. Говорят, тигрица была не настоящая, из Хабаровского зоопарка, рассказал Кречмар в интервью газете МК «Владивосток» и добавил, что, по его данным, вскоре после манипуляции с участием Путина тигрицу доставили обратно в зоопарк, но она умерла, вероятно, от передозировки снотворного. Тигрица, находясь в петле, ждала приезда Владимира Путина более 6 часов, следует из сообщений СМИ. Между тем, организаторы проекта, ученые Института проблем экологии и эволюции РАН, сообщают, что тигрица по кличке Серьга, помеченная Путиным, чувствует себя хорошо и недавно родила тигрят. Но петербургский блогер, создатель сайта «Большие кошки» Дмитрий Молодцов, сравнил фотографии тигрицы, на которую надевал ошейник Владимир Путин, и тигрицы Серьги с тигрятами, и пришел к выводу, что животные разные, говорит Дмитрий Молодцов.
По профессии я инженер-эколог. На это меня, так скажем, сподвигнул Михаил Кричмар, но блог его просматриваю и наткнулся на заметку, где он писал, что злые языки утверждают, что тигрица была взята из зоопарка. А дальше просто заинтересовался этой темой, так как мое хобби – это большие кошки, и решил просто сравнить по фотографиям, благо все они находятся в открытом доступе. Можно взять фотографии серги, которые сняты в разное время, и про которую нам говорят, что это тигрица Путина, и легко заметить, что рисунок со временем абсолютно не меняется, да, скажем, более-менее пушистый, в зависимости от времени года становится, зимой, конечно, из-за пушистости. Чистости рисунок, так скажем, более смазан, но не более того. А вот у тигрицы, с которой был Путин, и, так скажем, по некоторым сведениям, это тигрица Оралия, рисунок совсем другой. Тигрица Оралия, по некоторым сведениям, это сестра тигра Бархата из Хабаровского зоопарка. Смысл, в принципе, всей моей вот этой заметки, это не столько в обвинении кого-то, а чтобы не пытались люди делать пиар на пустом месте. Мы живем в информационном обществе, когда рано или поздно кто-то до чего-то докопается.
Путин и тигрица. Это было до Амфор. Недавних записей с таким заголовком, а вернее перепостов блога Дмитрия Молодцова, сотни. Координатор по биоразнообразию отделения фонда ВВФ в России Владимир Кревер говорит, что метод сравнения тигров, использованный блогером Дмитрием Молодцовым, верен.
Тигры, леопарды, они легко идентифицируются именно на уровне конкретной особи по рисунку. Это примерно как отпечаток пальца у человека. Так что и на этом основан вот метод учета фотокапканами, так называемыми. Ну, когда стоят автоматические фотокамеры в лесу, это позволяет, в общем, индивидуально пересчитать всех зверей.
Координатор проектов Института проблем экологии и эволюции РАН, занимающегося сохранением амурских тигров, Наталья Ременникова советует не доверять предположениям блогеров о несовпадении тигров на фотографиях.
Это тигрица серьга, которая была помечена в 2008 году, да, при участии премьера. Тигрица жива, с ней все нормально, то есть она находится на территории уссурийского заповедника. Ищется какая-то подоплека там, кому-то что-то показывает. Понимаете, люди, не имея достоверной информации, особенно люди далекие от науки, но при этом их интересуют всякие политические моменты. Есть определенная методика, как проводится фотоидентификация. То есть наши фотоловушки, которые регистрируют тигров, то есть это же делается не просто так. То есть, собственно, это еще одна огромная часть нашей работы, которой занимаются сотрудники-зоологи, кандидаты биологических наук. И у них есть конкретные критерии, где смотрятся эти полоски. Они не только на морде смотрятся, понимаете?
Говорила координатор проектов Института проблем экологии и эволюции РАН Наталья Ременникова. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 марта. Программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». В Лондонской национальной галерее открылась выставка под названием «Тёрнер, вдохновленный светом Клода». В экспозиции сопоставляются картины одного из крупнейших английских художников XVI-XVII веков Уильяма Тёрнера и знаменитого французского пейзажиста XVII века Клода Лорена. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
На выставке в Национальной галерее картины Уильяма Тёрнера и Клода Лорена висят рядом, так что зависимость живописной техники и сюжетных идей английского художника от работы его французского предтечи очевидна. Впервые столь обширная выставка посвящена истокам революционной живописной техники Тёрнера, преобразившей представление о пейзаже в начале XIX века. Устроители выставки стремились показать, что новаторские идеи английского мастера во многом были вдохновлены искусством знаменитого французского пейзажиста XVII века Клода Лорена. Работы Лорена через Тёрнера оказали всеобъемлющее и непреходящее влияние на английскую живопись. Тёрнера особенно поразило умение французского художника создавать в своих картинах световые эффекты, придающие им разнообразные эмоциональные звучания. Живописное созвучие солнца и воздуха, солнца и воды в работах Клода Лорена стало центральным мотивом пейзажа великого британского художника. Один из современников Тёрнера так описывал его первое впечатление от живописи Лорена. Тёрнер был потрясен и даже расплакался, увидев картину «Вид порта с погрузкой на суда царицы Савской». Картина эта демонстрируется на выставке в Национальной галерее рядом с вдохновленным ею полотном Торнера «Дидона, основывающая Карфаген». Несмотря на античный сюжет, в ней поражает современное звучание, создающееся за счет невиданного в 1815 году умения художника передавать тонкие градации меняющегося в природе солнечного освещения. Один из организаторов выставки Торнер, вдохновленный светом Клода, искусствовед Иэн Орел, в интервью «Радио Свобода» говорит о том, что английский художник по существу предвосхитил живопись импрессионистов.
То, что Клод Лорен делал в свое время, было откровением, потому что он помещал солнце в центре своих работ, и тогда свет полностью преобразовывал весь пейзаж. Тернер понимал всю мощь и эффектность этого приема и заимствовал его у Лорена. Он использовал его во многих своих работах. Если для Клода Лорена пейзаж — это своего рода религиозное высказывание о божественной гармонии мира, то для Тернера его подразумевает. Подражание Лорену — это скорее апофеоз природных красот и возникающих при этом эмоциональных и духовных переживаний. Ему нравилась экзальтация, которую вызывал у него этот эксперимент со светом. В 1870 году в Лондоне побывали Клод Мане и Камиль Писсаро. Они смогли познакомиться со многими работами Тернера, которые экспонируются на этой выставке. Однако знаменитые незаконченные картины Тернера в то время были недоступны. Впервые они были выставлены только в начале 20 века. В то время они поразили зрителей, поскольку стало очевидно, что Тернер во многом предвосхитил живопись импрессионистов. Эти его работы походили на то, что позднее делал Мане.
Новаторские пейзажи Торнера шокировали и удивляли его современников. Настолько они были необычны для рубежа XVIII-XIX веков. Радикальность его живописной техники многих отталкивала. Торнер вовсе не сразу получил на родине статус выдающегося живописца. Собранные на выставке его огромные величественные картины маслом, акварели, гуаши, гравюры, неоконченные полотна и даже карандашные наброски в записных книжках оставляют впечатление создания мощного и в высшей степени оригинального художественного гения. Иэн Орел не только один из организаторов выставки, но и куратор крупнейшей коллекции произведений Торнера в лондонской Тейт-галерее, считает Уильяма Торнера великим реформатором английского художественного пейзажа.
Если говорить о британской живописи, то Тернер – один из ее величайших художников. Он полностью преобразил восприятие пейзажа в конце XVIII – начале XIX века. До него жанр пейзажа занимал довольно скромное место в английской живописной традиции. Тернер превратил его в жанр не менее важный, чем популярная в то время историческая живопись. Надо сказать, что он заимствовал эту идею у Клода Лорена, который считал, что пейзажная живопись способна не только фиксировать времена дня и градации света, но и повествовать о важных событиях. Конечно, нам давно было известно, что Тернер восхищался Лореном и испытывал его влияние, однако эта выставка впервые демонстрирует всю глубину этого влияния. На ней со всей очевидностью можно увидеть и осознать эту перекличку двух гениев. Но что еще важно, выставка впервые показывает, что влияние Лорена, которое Тернер испытывал в конце жизни, если судить по выставленным картинам его позднего периода, было особенно основательным и особенно сблизило его с нашим временем.
Говорил искусствовед Иэн Орел. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 марта. Продюсер этого выпуска Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сирийские власти несут огромную долю ответственности за
происходящее. Наземная группа поиска и спасания обнаружила упавший вертолет.
Члены президентского совета по правам человека работали в качестве наблюдателей.
На праймерис в южных консервативных штатах лидер состязания за номинацию кандидата в президент
Нина. Добыча редкоземельных металлов серьезно сказывается на окружающей среде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир.